Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 16 апреля. Министр здравоохранения предложил ввести плату за обслуживание рецептов в аптеке. Предполагается, что размер этой платы составит 1,5 евро. Эти деньги будут делиться пополам между государством и пациентом и должно сохранить маленькие аптеки в сельской местности. Обсуждаем, поможет ли это в самом начале нашего эфира.
Минимальная зарплата в размере 50% от среднемесячной по стране. С такой идеей выступил Латвийский союз свободных профсоюзов. По мнению профсоюза, целью является обеспечение того, чтобы работники получали адекватную минималку для достойного проживания. Может ли Латвия себе это позволить? Сегодня обсудим.
Затем поговорим о ситуации в Украине. Там готовится отражать крупное российское наступление, которое может начаться уже в этом мае. И это происходит в ситуации, когда Украине категорически не хватает снарядов, ракетов и боеприпасов для того, чтобы отражать эту агрессию. Насколько Украина справляется, говорим с украинским политологом сегодня в эфире.
В Казахстане вернули уголовное наказание за бытовое насилие. Этот закон назвали законом «Салтанат». Для тех, кто не в курсе, поясним. Дело в том, что в Казахстане в ноябре прошлого года бывший министр экономики до смерти забил свою жену. Это дело очень стало резонансным. Его, за ним следят не только в Казахстане, но и в других странах. И, собственно, о том, что там происходит, почему такое ажиотаж и действительно ли вот это уголовное наказание, которое было возвращено в страну, поможет в борьбе с бытовым насилием.
Ну а в завершении сегодняшнего эфира мы проведем традиционный наш опрос, и сегодня он посвящен дискуссии по поводу ограничения алкоголя. Эта дискуссия идет давно, и она очень горячая. Вот в ходе части этой дискуссии стало понятно, что продажа алкоголя на автозаправках ограничена не будет. Депутаты решили такую, собственно, поправку не вносить. И в этой связи мы хотим спросить вас, из каких торговых точек вообще надо изъять алкоголь? Звоните нам в прямой эфир 67227449, это ближе к концу нашей программы. Ну а WhatsApp 28040424 пишите прямо сейчас.
Видеотрансляцию программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSM.LV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
Записи выпусков программы «Подробности» вы можете слышать на всех крупнейших подкаст-платформах. Также наши новости и программы можно слушать в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио», которое доступно в App Store, а также в Google Play. Ну и напоминаю, правильный телефон прямого эфира 67227440. Я ошибся в одной цифре, когда говорил вам, звоните по этому номеру ближе к концу нашего эфира.
Ну а теперь обо всем по порядку.
Подробности. Прямо сейчас.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Обсуждаем инициативу министра здравоохранения Хасама Абумери, который считает, что надо спасать маленькие аптеки в сельской местности и поддержать фармацевтов. Ну а для того, чтобы сделать это, он предлагает ввести плату за обслуживание рецептов в аптеках. Эта плата составит 1,5 евро.
Да, об этом он сегодня сказал в эфире Лабрицы на Латвийском радио 1. Давайте послушаем фрагмент выступления министра здравоохранения Хасама Абумери.
Чтобы не закрывались маленькие аптеки в деревнях и районах, мы идем на то, чтобы ввести плату за каждый обработанный рецепт. В Эстонии эта сумма составляет 2,5 евро. Мы хотим установить ее в размере 1,5 евро. Половину покрывает пациент, половину государство. Так мы, с одной стороны, поддержим фармацевта, чтобы он проконсультировал пациента о лекарствах, как их принимать, чтобы поговорил больше, позаботился. С другой стороны, это уменьшило бы влияние оптовых компаний, и фармацевт стал бы фармацевтом, а не продавцом. И это существенно.
Это был Хасам Абумери, министр здравоохранения. Ну а сейчас с нами на связи Даце Титкуте, глава Латвийского общества фармацевтов. Даце, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, помогите, пожалуйста, разобраться. Вот эта вот плата, которую могут ввести за каждый рецепт в аптеках, который сегодня сказал министр, 1,5 евро, чем она, собственно, поможет фармацевтам? Потому что пока не очень понятно.
Ну, такой принцип, когда, ну, так называемая фармацевтическая услуга оплачивается, уже имеется, ну, в нескольких европейских государств, например, в Эстонии тоже. И, ну, что, трудно сразу так сказать, но впервые новый министр Хосе Мабумери вообще сообщил, что, ну, нас ждет буквально реформа цен. И эта плата за услугу, это будет включать в цену рецептных лекарств и будет, ну, кассировать при отпущении рецепта. Что это даст? Ну, впервые мы очень надеемся, что во всех аптеках будет одинаковая цена на рецептных лекарств. Потому что аптекам надо конкурировать не со ценой, но с качеством фармацевтической опеки. И, ну, правда, что, ну, оплата фармацевта, фармацевтической консультации у нас не удовлетворяет. И этот новый принцип можно поддерживать, но надо сказать, что надо еще разные учеты делать и так тщательно подумать, потому что аптеки есть разные. И, ну, чтобы зарплата фармацевта, ну, не страдала. Потому что это правда, что фармацевту надо консультировать и надо заботиться о рациональной и правильной употреблении лекарств, я. Не только сколько подать. Ну, такое мнение.
Да, вы знаете, но просто вот так прозвучало это, что необходимо поддержать фармацевтов, как будто вот до сих пор этой поддержки не было, и они не делали этой работы. То есть, скажите, а вот сейчас, в настоящий момент, как выглядит ситуация с заработной платой фармацевтов? Ведь, по идее, консультировать пациентов, которые приходят за лекарствами, это их работа, да, за которую они получают определенную финансовую компенсацию. Разве это не работает уже так, как должно? Что-то еще нужно сделать?
Как я сказала, это не было, ну, первый замысел вообще, что надо цены менять, да, и второе, что такой принцип цен, надо стремиться к тому, чтобы в всех аптеках цена была одинакова. Что касается с оплату фармацевтов, то в Латвии фармацевты, ну, сравнивая с Эстонией или с Литвой, примерно, выходит, что фармацевту надо зарабатывать свою зарплату, да, и это не очень-то правильно, потому что фармацевт регламентированной профессии и так далее, и так далее, и статистика говорит, что, например, в Эстонии зарплаты лучше, чем нас в Латвии. Но мы не думаем, что этот новый принцип будет повышать зарплаты фармацевта. Нет. Такой принцип вообще впервые, когда мы разговаривали, было то, что вообще сельские аптеки могли постоять, чтобы они не исчезли. Да? Мы все знаем, какая ситуация не в Риге, с аптеками, как и с школами, становится еще хуже. Так что надо все эти обстоятельства как-то обдумать и, ну, как двигаться дальше, да. Потому, чтобы удержать фармацевта в аптеке, это очень важное и, ну, серьезное дело.
Да. С этим никто не спорит. Просто вот у меня другой вопрос возникает. Насколько корректно вообще делить вот эти вот 1,5 евро между государством и пациентом? То есть пациент — это человек, у которого возникли определенные проблемы со здоровьем. Он потратил деньги для того, чтобы сходить к врачу. А теперь ему нужно потратить деньги для того, чтобы получить лекарство, да, приобрести лекарство. И еще он будет вынужден заплатить половину вот от этой суммы, 1,5 евро, для того, чтобы ему, в принципе, продали это рецептурное лекарство. часто. Вот я с точки зрения пациента не очень понимаю, насколько это этично вообще.
Знаете, такое мнение мы даже не думали, потому что мы всю эту сумму считаем как цена лекарства, как цена конкретного медикамента, да, и эта так называемая услуга входит в этой цене, потому что, ну и теперь цены есть, и чтобы цены снизить, ну, главная цену снизить. Так что вообще, я думаю, вся реформа, все отчеты идет на это, чтобы цены были ниже, чем... Теперь.
То есть лекарства не подорожают на 1,5 евро за счет этой услуги?
Конечно, я поняла.
Да,
но я повторяю, будет еще видно, но то, что цены будут дороже на счет этой зарплаты, будто это не так думано.
Угу.
Это уже входит в конечную цену, и в конечная цена, как министерство хотят и считает, она должна быть ниже, чем теперь.
Угу. Понятно, это хорошая новость. Спасибо вам большое, Дация Кикута, глава Латвийского общества фармацевтов, была с нами на связи. Хорошего вечера.
Спасибо,
вам.
Всего доброго.
Всего доброго, спасибо вам.
Спасибо. Ну, это вообще хорошее дополнение, потому что, когда я изначально вот услышала предложение министра Хасама Бумери, мне как-то вот как-то автоматически пришла мысль в голову, что человек, вот он покупает препараты, еще там 70 центов заплатит за 75 центов заплатит за то, что ему продали этот рецептурный медикамент. Оказывается, вот все немножко иначе выглядит.
Я абсолютно так понял, как и ты сейчас говоришь. И на самом деле у меня к этому было еще даже хуже, потому что это же 75 центов добавляется к цене, а потом с этого берется НДС. Физически мы увеличиваем не на 75 центов, а почти на евро стоимость каждого препарата и даже компенсированного препарата тоже. То есть, ну, это как-то вообще... Но с другой стороны, если это все сейчас вот так, как мы слышим теперь от нашего эксперта, который все так квалифицированно нам разложила, тогда в чем вообще суть? То есть снижается цена, часть этих денег платит как бы государство, другую часть платим мы, но это будет за счет снижения цены, и что тогда меняется?
Ну, часть от стоимости препарата уходит в фармацевт.
То есть они будут, получается, теперь просто адресно поддерживать эти маленькие аптеки за счет выделения.
Да.
Ну, надеемся, если так все получится, то вроде все выигрыши также.
Да, вопрос, насколько подешевеют лекарства. Это тоже очень важная тема, которая всех волнует, потому что в аптеку заходить страшно иногда, да, смотреть, сколько это все стоит. Ну, будем следить за тем, как министр будет реализовывать эту идею. Пока идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Латвийские профсоюзы выступили с инициативой установить минимальную зарплату в стране в размере 50% от среднемесячной. И вот с такой инициативой они выступили. И эта директива предложено на рассмотрение Кабинета министров.
Да, Национальный совет по трехстороннему сотрудничеству уже завтра рассмотрит это предложение. Цель — обеспечить, чтобы работники получали адекватную минимальную зарплату для достойного проживания, несмотря на то, где они заняты, в какой сфере. С нами сейчас на видеосвязи экономист банка Luminor Петрис Страутинш. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, на первый взгляд, могут ли работодатели и вообще латвийская экономика позволить себе, чтобы минимальная зарплата составляла 50% от среднемесячной по стране?
Ну, я думаю, что, скорее всего, да. Но сейчас нет такой большой разницы. В прошлом году средняя зарплата была 1537 евро. Половина от этого было бы чуть меньше 800 евро. Сейчас, скажет, в стране минимальная зарплата 700 евро. Так что тогда, если существовал такой закон, тогда минимальная зарплата была бы чуть больше той, которая есть фактически. Я бы сказал так. Я согласился с самим принципом, что минимальная зарплата должна повышаться автоматически. Понимаете, она все равно растет. Ну, там иногда оставляет на месте, но все равно в долгосрочной перспективе она растет. Но всегда это сопровождает большие споры. И эти споры, ну, там повторяется то же самое. Скучно слушать, но на этого тратится время политиков, время журналистов, экономистов и так далее. Mm-hmm. Я думаю, что автоматическая система, ну, которая просто устанавливает, что, скажем, средняя минимальная зарплата составляет, скажем, 50 или 45% от средней зарплаты прошлого года, я думаю, что это было бы разумно. Ну, какая там точная цифра должна быть, ну, не знаю. Ну, может быть, 50, может быть, 45%.
Скажите, ну, а ну, представители каких профессий, вот если, допустим, эта инициатива будет реализована, и она будет принята, ну, в законе, представители каких профессий в Латвии в наибольшей степени от этого выиграют? Кто будет главными выгодополучателями такого решения?
Ну, мы знаем от статистики, что самые низкие и средние зарплаты в Латвии в ресторанах и отелях. Ну, да, там конечно, там есть и значительные добавленные, дополнительные доходы, но в целом в этой отрасли самые низкие зарплаты, но есть довольно большое число работников с низкими зарплатами тоже в торговле, тоже в легкой промышленности.
Mm-hmm.
И из этих отраслей чаще всего приходят жалобы каждое время, когда повышается минимальная зарплата.
Mm-hmm.
Ну, кажется, в самом принципе, что такая норма нужна, что минимальная зарплата как такая нужна. Я думаю, что с этим все смирились.
Uh-huh.
Вопрос только об установлении. Я думаю, что автоматическое повышение было бы лучше в сегодняшней системе.
Чтобы автоматически повышалось. Петерис, ну смотрите, вот я нашла по данным, значит, Центрального статуправления, в 2023 году средняя зарплата в Латвии выросла до 1500 евро. То есть, если мы, например, по данным прошлого года посмотрим, то, в принципе, ну, у нас минималка с этого года составляет 700 евро. По этим данным Центрального статуправления, ну, была бы она, допустим, 750. А есть какие-то прогнозы вот, по поводу минимальной, средней, вернее, зарплаты на этот год? То есть, сколько она может составить? И в таком случае сколько бы составляла уже эта минимальная зарплата?
Да, ну, рост средней зарплаты в этом году, кажется, будет близок к 10%. И рост зарплат общественном, государственном секторе будет значительно больше, чем в частном секторе. Уже в конце прошлого года это отношение было 15% и 10%. Мы знаем, что в начале этого года рост общего фонда зарплат в общественном секторе составлял примерно 20%. Так что это, ну, просто фантастика. И это означает тоже то, что это сейчас примерно 20% в реальном измерении покупательной способности. Так что в этом году еще будет быстрый рост зарплат. Ну, я думаю, что уже в следующем году будет намного-намного ниже. Мы же знаем о том, что у государства появляются проблемы с доходами налогов. И у частного сектора, и уже в этом году рост зарплат очень резко уменьшится, потому что средний оборот предприятий в этом году растет намного медленнее, mm-hmm. чем прошлые 2-3 года, когда был большой рост цен.
Mm-hmm. Да, ну что, спасибо вам большое, Петерис Страутенш, экономист.
Если можно еще добавить, если мы смотрим на объявление рабочего рынка, тогда в центральной части Латвии уже фактическая, я бы сказал, так, фактическая минимальная зарплата примерно 1000 евро. И с этим я думаю то, что в профессиях, где, ну, не нужны какие-то особенные знания и навыки, уже предлагаются примерно такие зарплаты от предприятий фастфуд, от больших торговцев. Но в других частях Латвии еще, да, есть люди, которые действительно получают эти 700, может быть, даже меньше. И, конечно, в Риге есть люди, которые получают меньше, но тогда возникает вопрос, почему они там работают. Может быть, вопрос в энтузиазме или надеждах на карьеру или на другие факторы.
Mm-hmm.
Но сейчас в столице и регионе каждый, который действительно хочет, я думаю, что может получить работу, где платить как минимум примерно 1000 евро в месяц брутто. Mm-hmm.
Вот спасибо большое, это очень интересные данные. И, кстати, вот мотивирующий такой совет от Петериса Страутенша нашим слушателям, да, что нужно все-таки искать. Есть места, где можно столько заработать. Спасибо вам большое еще раз. Петерис Страутенш, экономист банка Луминор, был с нами. Хорошего вечера вам.
Спасибо.
Всего доброго.
Да, ну смотри, у меня что-то вот теперь не совсем складывается картинка, и, собственно, не очень понятно, чего хотят, ну то есть профсоюзы, если они хотят автоматического повышения минимальной зарплаты, вот в соответствии с ростом средней зарплаты, тогда понятно, просто получается, что уже сейчас минимальная зарплата составляет 50% от среднемесячной по стране, да? Даже вот в некоторых в центральной части Латвии 1000 евро минимальная зарплата уже имеется у людей.
Это все было бы логично, если бы была попытка, сейчас, возможно, мы ее и наблюдаем, просто раз и навсегда решить этот вопрос. То есть мы слышим регулярно, с периодичностью раз в год или в два, когда возникает тема, а давайте что-то сделаем с этими минимальными зарплатами, потому что у нас они неправильно считаются. И если сейчас действительно цель вот этой акции как-то разово довести ее до половины и потом оставить, да, ну тогда это все вот логично, и впредь будет повышаться средняя зарплата, за ней будет идти, соответственно, минимальная.
Да, автоматически пропорционально.
Да, и это как-то тогда, ну, в этом логика есть.
Да.
Если действительно это вот так, как господин Страутенш сказал, потому что 1570 и так у нас уже средняя зарплата, а минимальная при этом 700, ну, действительно, разница там сколько получается? Ну, 80 с лишним евро, но это не так уж критично,
да,
чтобы из-за этого там устраивать эту всю свистопляску, но, скорее всего, действительно дело принципа, которые хотят вот сделать правильный порядок на какое-то время вперед.
Ну, дождемся, к чему придут на заседание Национального трехстороннего совета по сотрудничеству. Пока идем дальше.
Латвийское радио 4. Подробности.
Идем дальше, поговорим о громком деле в Казахстане. Там в ноябре прошлого года произошло очень громкое убийство. Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев до смерти забил свою жену. И, собственно, сейчас идут судебные заседания, и их смотрят не только в Казахстане, они все транслируются онлайн в YouTube, их смотрят не только в Казахстане, но и в других странах. Дело в том, что очень много абсурдных заявлений звучит со стороны самого Бишимбаева и его адвокатов. Но, в частности, он говорил о том, что его жена Султанат Нукеева якобы сама падала и лицом об унитаз, и, собственно, вместо того, чтобы, когда она уже была в плохом физическом состоянии, вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, он звонил какой-то своей знакомой гадалке, которая сказала, что она спит, она проснется, и все будет в порядке. Ну, в общем, и все это сейчас транслируется публично, и это дело вызвало такой ажиотаж, потому что некоторое время назад Куандык Бишимбаев уже был осужден, ему дали 10 лет тюрьмы за взяточничество, и тогдашний президент Казахстана его помиловал. И вот теперь, находясь на свободе, он убил свою жену. И вот сейчас все это обсуждается очень активно. И в связи с этим в Казахстане вернули уголовное наказание за бытовое насилие. Этот закон даже назвали законом Салтанат.
Вообще, на самом деле, конечно, эта тема, она, несмотря на то, что это Казахстан, и это, казалось бы, азиатская республика, которая находится очень далеко от нас, это тема, которая чрезвычайно важна для Латвии тоже, и на самом деле очень близка тому, что происходит и у нас, в нашей стране. Дело в том, что в эмоциональном плане эта тема, почему она сейчас стала настолько резонансной, и почему, грубо говоря, в интернете, в YouTube ролики с этого судебного процесса имеют огромное количество рейтингов и просмотров? Потому что оно поднимает очень важную тему о допустимости и степени дозволенности того, что происходит дома, в семье, за закрытыми дверями, за стенами, которые никто не может куда заглянуть, что можно и что нельзя. И вот случай этой несчастной женщины, которая была просто зверски забита ее уголовником-сожителем, давайте так называть ее своими именами. Суд, конечно, как-то должен по-другому это сформулировать, но мы будем говорить так, как это есть. Она вообще стала просто там крайней формой проявления того, что может происходить дома, той степени домашнего насилия, которая недопустима ни в каком обществе, и даже в Казахстане, страна, которая очень патриархальна, которая имеет определенные взгляды, очень такие, возможно, восточные, на то, как должен быть устроен быт, даже для Казахстана это стало настоящим потрясением и шоком, и там вернули вот этот вот закон.
Но почему это дело вызвало такой ажиотаж? И почему когда-то уголовное наказание за бытовое насилие вообще было отменено? И сработает ли новый закон, который вернули? Вот об этом мы сегодня поговорили с редактором издания «Курсив» из Казахстана Дианой Джумагуловой.
Во-первых, если вернуться в ноябрь, да, когда стало известно о том, что Бишимбаева подозревает в убийстве супруги, это наложилось на несколько кейсов. В то время в Казахстане уже прогремел случай изнасилования девушки на аллее бара в городе Алматы. В этом подозревают, ну, уже обвиняют охранника бара. Она тоже предала дело огласке медийной, потому что как бы, следствие в отношении нее вело себя, ну, как бы, мягко скажем, неэтично. Там были уговоры забрать заявление и так далее. В общем, такая классическая, к сожалению, история. Вот, это был раз случай. Потом незадолго до этого еще был случай. Затем был кейс вот, с убийством Салтанат Нукеновой. И затем еще буквально там с разницей, по-моему, в неделю или даже меньше стало известно про то, что бывшего начальника там, департамента полиции одного из казахстанских городов подозревают в изнасиловании девушки, которая, ну, судя по обвинениям, произошло в здании полиции. То есть как бы сложилось несколько таких резонансных случаев насилия над женщинами, и как бы это превратилось в большую волну. Конечно, из этих случаев самый резонансный — это именно убийство, потому что, ну, это какая-то, ну, самая крайняя степень, да, как бы насилие — это убийство. Плюс кто это сделал? Бывший министр. Плюс это не просто бывший министр, он был осужден за коррупцию, он должен был сидеть 10 лет, и он отсидел из них 1.5 года, его помиловал бывший президент. В общем, тут как бы очень-очень много факторов, как бы, да, все вот эти вот нити сошлись в этот период, и поэтому это стало настолько резонансным.
Угу. Сейчас у вас приняли закон, его даже называют законом «Салтанат», вернули уголовное наказание за бытовое насилие, но угу. Возникает вопрос, я так понимаю, что его вернули, но почему его в какой-то момент отменили?
Это все очень просто, на самом деле. Во многих странах, если вы посмотрите, да, в какой-то момент декриминализовали семейное бытовое насилие. Мне кажется, это что-то связанное с желанием взять пример соседней страны, потому что там, по-моему, в первый раз, ну, как бы отменили, и потом как бы такой вот этот вот тренд на так называемые какие-то семейные ценности и вот это вот традиции и так далее. В общем, из-за того, что, наверное, в России была очень сильная эта антизападная пропаганда, что там этот закон, он такой, скажем так, там профеминистичный, там права женщин и так далее, так как мы противостоим, да, в России всему Западу, то и почему-то этим вещам мы тоже противостоим. И мне кажется, что вот это вот из-за того, что часть Казахстана находится, да, особенно в те годы, да, когда это принималось в 2017 году, больше находилась в медиапространстве российском, то как бы наши депутаты какие-то или там общественные деятели, они могли эту пропаганду в том числе впитать, и люди тоже, к сожалению. Mm-hmm. Вот, okay. И тогда, ну вот, это сделали, и как бы сильного протеста это, ну, не встретило никакого сопротивления со стороны общества, точнее, встретило, но не в таком масштабе, как хотелось бы. Вот, и мне кажется, вот тогда это просто было какое-то следование такому сомнительному тренду.
Угу. То есть под влиянием, можно сделать вывод, что под влиянием России, российского информационного пространства, по сути, легализовали бытовое насилие, да, учитывая, что было уголовное наказание, потом его отменили, да, и вот это привело к тому, что, как в самом начале вы описали, ну, за последнее там время большое количество таких вот печальных происшествий.
Я не думаю, что непосредственно отмена, когда декриминализация привела к этому. Я думаю, что все-таки культура, да, сформированная, ну, как бы во всем мире, что там, да, патриархального этого устоя, что там женщина, она там при мужчине и так далее, это больше формирует наше поведение, да, и агрессию, оправдывает, скажем так, во многих глазах агрессию мужчин к женщинам. Но закон, конечно, тоже влияет.
Ну а что будет теперь? Будет ли работать этот закон? Изменится ли
Это
его?
главный вопрос на самом деле, потому что, ну, мало вести какие-то законы. Наверное, если бы, ну, вот коррупция в последние, да, годы везде криминализована, но она существует. И мне кажется, тут краеугольный камень эффективности этого законопроекта, точнее уже закона, это то, чтобы его правильно имплементировать, инфраструктуру законодательную, да, как бы подкрепить чем-то все это, чтобы вот это вот, ну, чтобы мы боролись, когда там власть, Министерство информации, не знаю, в школах, в образовательных учреждениях и везде боролись ну, с вредными нарративами, вот, которые также использует Бишімбаєв. Она сама виновата, она меня спровоцировала, она эмоциональная, вот она, значит, какая-то гулящая, пьющая, значит, ее как будто можно бить. Ну, в общем, самое главное, мне кажется, это вот здорово, что криминализовали, скажем так, но работы еще очень много, чтобы закон заработал, и чтобы женщины чувствовали себя защищенными, чтобы мужчины чувствовали опасность, да, подобного поведения, как минимум для себя, да, в том, что их могут посадить в тюрьму.
Ну, а вы думаете, на мужчин это как-то повлияет, но учитывая, насколько громко это дело? Ну, в Казахстане, как сейчас вообще мужчины реагируют в Казахстане на это?
Слушайте, ну когда прям была самая активная, да, вот волна в ноябре, там многие инфлюенсеры, там блогеры что-то высказывались. Потом после начала суда, когда, да, вот все это тоже общественный резонанс как бы случился, тоже очень много высказывались, но я считаю, что этого недостаточно, потому что в основном все, да, вся движущая сила этого протеста, этого требования, этого закона, да, она была со стороны женщин, со стороны общественниц, со стороны феминистских СМИ, там разных, ну, то есть как бы активисток. В основном это все было как бы, ну, со стороны женщин, в общем, все это шло.
Это редактор издания «Курсив» из Казахстана Диана Джумагулова, которая рассказала нам про резонансную историю, которая сейчас вот происходит в эти недели в Казахстане, из-за которой следит буквально весь мир об очень жестоком убийстве, случае домашнего насилия, которое повлекло за собой очень серьезные законодательные последствия.
Но еще раз, наверное, и потому, что в этом деле в качестве обвиняемого фигурирует бывший министр национальной экономики Казахстана.
Безусловно, это придало делу очень большую громкость. Но вот, кстати говоря, сегодня исполняется ровно год с момента, как Леон Русин Швека пился топором, убил свою бывшую жену и мать двоих детей. Он по-прежнему не найден. И это, в общем, показывает, что подобные инциденты, к сожалению, возможны и в Латвии.
Идем дальше.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Поговорим об Украине. Сейчас она готовится к отражению наступления России, которое, как предполагается, может начаться в мае или в июне. И она делает это в ситуации, когда ей катастрофически не хватает снарядов и патронов, в общем, всего того, чем, собственно, можно обороняться. Сегодня президент Украины Зеленский дал интервью американскому телевидению и рассказал, что вот, в частности, Трипольская ТЭС под Киевом, которая была полностью уничтожена российскими ракетами, ее не удалось защитить именно потому, что просто не хватило ракет противоракетной обороны. Они не смогли вылететь, потому что их не было. Насколько там все серьезно и как вообще Украина пытается сейчас обороняться в условиях такой нехватки боеприпасов, мы говорим с Русланом Бортником, директором Украинского института политики, который с нами на прямой видеосвязи. Руслан, здравствуйте.
Да, коллеги, добрый день.
Добрый вечер.
Ну, расскажите, пожалуйста, насколько сейчас тяжелая ситуация сложилась на фронте для Украины. Мы видим по отчетам даже Института войны американского, что почти ежедневно Россия микроскопически, но продвигается вперед. И, судя по комментариям украинских официальных лиц, ситуация достаточно сложная сложилась.
Ситуация на фронте сложная, но пока каких-то критических изменений на фронте нет. С одной стороны, безусловно, Россия владеет военной инициативой, и она наступает как минимум в 12 локальных направлениях. Самое такое опасное сегодня, самое на слуху, это район Бахмута-Часового Яра. Авдеевка, Бердич, Уманская. То, что на слуху. В двух этих направлениях Россия пытается достигнуть городов, важных городов на Донбассе, таких как Покровск и Константиновка. Также Россия продолжает давление в районе Купянска, в районе Лимана с целью на Славянск, на Краматорск, возможно. И острая ситуация сохраняется в районе Угледара, вокруг которого еще в прошлом году были очень серьезные бои. В целом 12 направлений, где Россия пытается наступать, используя свое преимущество, огромное преимущество в артиллерии и в авиации. Прежде всего речь идет, конечно, о планирующих бомбах, так называемых КАБах. Но в то же время Россия не может реализовать это преимущество и достигнуть какого-то перелома в войне или достигнуть хотя бы тактического оперативного прорыва линии обороны Украины. Из-за того, что современная война, характер войны серьезно поменялся и сейчас в воздухе доминируют с обеих сторон дроны, даже прорывая линию фронта, ты, как в предыдущих войнах, не можешь бросить в этот прорыв линии фронта колонну бронетехники, которая зайдет еще глубже и достигнет оперативного какого-то результата. Поскольку ты, как только на марше в любой точке появляется колонна бронетехники, туда сразу прилетают дроны и уничтожают эту бронетехнику, поэтому война и любые продвижения до сих пор измеряются, как ни парадоксально, скоростью, пешей скоростью солдата. Вот сколько человек с вооружениями под обстрелами может пройти, такое проходит и продвижение. Конечно, ослабление украинской ПВО из-за истощения и самих комплексов ПВО, и боезапасов к ним, которые, что является следствием и уменьшения американской военной помощи, и уничтожения части этих комплексов просто в ходе боевых действий, возможно, даже какими-то ошибками с их размещением, потому что мне показалось, что часть комплексов были переведены ближе к линии фронта после окончания отопительного сезона в Украине, и там они стали целью, к сожалению, российских вооруженных сил. Все это привело к тому, что Россия сейчас идентифицировала ракетные удары по объектам энергетики. И вот уничтожение Трипольской ТЭЦ, самый последний тому пример, ТЭЦ, которая стоит несколько миллиардов долларов, была уничтожена, была повреждена очень серьезно, и на ее восстановление необходимо огромное время и оборудование, которого пока что не существует на практике. Украина ждет помощи от США, ждет решения Конгресса в ближайшие недели, исходя из которого Украина будет формировать новую тактику и стратегию в этой войне, как военного, так и политического характера.
Руслан, вы уже упомянули решение Конгресса, которое предстоит на этой неделе. Как бы вы высоко оценили вероятность того, что будет принято положительно в пользу Украины решение?
Ну, похоже на то, что республиканцы продолжают в какой-то мере то ли саботировать принятие этого решения. Я говорю о новой инициативе разделить этот вопрос на 4 законопроекта и все же не рассматривать тот проект, который был принят уже Сенатом еще в феврале о выделении Украине, Израилю и Тайваню 95 миллиардов долларов, запустить новую фактически процедуру. То есть то ли это попытка саботировать дальше Украину, Израиль, Тайвань, то ли это просто продолжающаяся ожесточенная борьба, я бы даже сказал бы война между командами Байдена и командами Трампа за президентские позиции в рамках уже фактически идущей президентской избирательной кампании в США, при которой трампианцы и республиканцы, ориентирующиеся на Трампа, спикер Нижней палаты Конгресса, палаты представителей тот же Джонсон, они на самом деле делают все для того, чтобы заблокировать или разрушить любую внешнюю политику Байдена, таким образом отобрать у него какие-то очки рейтингов в рамках этой избирательной кампании. Прогнозы давать очень сложно, но я думаю, что все же существует чуть более высокая вероятность того, что Украина должна получить какую-то американскую помощь, или, скажем так, правильнее, по Украине будет принято решение в ближайший месяц, в ближайшие недели будет принято решение, но не факт, что саботаж и задержки даже после принятия этого решения не продолжатся, поскольку если будет принято решение о выделении Украине помощи в кредит, это будет требовать дополнительных решений по выделению кредита. Если будет принято решение о выделении Украине помощи в том числе за счет замороженных российских активов США, то это будет требовать принятия другого дополнительного законодательства в США и решений по распоряжению этими замороженными активами. То есть это все еще может занять время, и все это может растянуться еще ближе к самой избирательной кампании в США.
Да. Руслан Бортник, директор Украинского института политики, был с нами на прямой видеосвязи. Говорили о ситуации на фронте в связи с нехваткой ракет и боеприпасов из-за отсутствия помощи США. Спасибо, что были с нами.
Спасибо. Хорошего вечера, Руслан.
Такая тяжелая ситуация сложилась на фронте. На этой неделе действительно будет голосование в Конгрессе. Ждем, чем оно закончится. Прогнозы самые разные. Обязательно вам расскажем.
Подробности. Прямо сейчас.
В комиссии Сейма сейчас рассматриваются обширные поправки к закону, который, ну, существенно ограничит продажу алкоголя. В том числе вот про временные рамки мы вам уже рассказывали. А сегодня депутаты отклонили предложение запретить продавать алкоголь на автозаправочных станциях. Очень горячие споры были на эту тему. Но, собственно, это не первое такое предложение, которое предлагает что-то где-то ограничить. В частности, были дискуссии о том, не следует ли ограничить продажу алкоголя в интернет-магазине, например. Ну и сегодня поэтому мы хотим с вами эту тему обсудить. Из каких, на ваш взгляд, торговых точек надо изъять алкоголь? 67227440, телефон прямого эфира, и WhatsApp 28040424.
Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Очень хорошую тему вы затронули. Дело в том, что мы в Латвии 11 литров на душу населения, младенца и старика 11 литров, финнов 10, они снизили тоже почти в два раза, но благодаря финской системе они запретили торговать во всех магазинах, и только государственных, частные вообще запрещено, и только в государственных на отшибе города, где-нибудь возле Гетлини. И самое главное, вся прибыль, ну вы знаете, сколько в Финляндии стоит алкоголь, вся прибыль идет на рекламу антиалкогольной борьбы в интернете, газетном форуме и телевидении, и радио в том числе.
Но нам также нужно, спасибо, на ваш взгляд, делать, да?
Да, да.
Угу. Спасибо.
Спасибо.
Да, действительно, в Финляндии есть монополия на алкоголь. Хорошее предложение. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я как пассажир, конечно, против запрета продажи. Угу. Вот. Как пассажир, это очень будет, ну, печально ехать, скажем, часа 4, чтобы не выйти. А если шоферы потребляют, пожалуйста, ловите их. Mm. И можно даже закладывать, сказать. Mm. Вот. Потому что благими намерениями выслана дорога в ад, как известно.
Да, спасибо за звонок. Но только вот как продавцу понять, пассажир перед тобой или водитель? Это тоже такая очень сложная система.
Да, ну, насчет того, чтобы 4 часа не проехать, я уже даже не знаю, как комментировать.
Уже, да, не будем комментировать.
Да, добрый вечер.
Добрый. Если бы были у меня бразды правления, я бы, наверное, ограничил не только вечером до 8, допустим, да, но и с утра до 10. С какой мыслью это говорю? Потому что, чтобы люди с похмелья, как говорится, не шлындали, а как следует выспались, и потом уже шли за новой порцией с утра. Ну, а еще вопрос у вас был, какие места ограничить? Я думаю, самые злачные. Это полиция, думаю, это известно, где обычно собираются не очень вполне социальные элементы. Вот там, да, надо, наверное, какой-то другой магазинчик поприличнее открыть, чтобы не было вот этих точек притяжения, где обычно конфликты и происходят. Ну, две мысли, я думаю, достаточно.
Спасибо. Так и запишем. Из каких торговых точек надо изъять алкоголь? Из самых злачных.
Из самых злачных. И чтобы приходили похмеляться, уже зрело обдумав, надо ли им это.
Но у нас и так, по тем правилам, которые вот сейчас вводятся, то есть с 10 утра до 8 вечера, то есть в 8 утра уже не пойдешь с той целью. Вот.
Еще звонки.
Да.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Александр, постоянный слушатель.
Угу. Приятно.
Ну, я коротко, в двух словах. Квартал, где есть детский сад, квартал, где есть школа, алкоголь убрать полностью из магазина.
Спасибо.
Хорошо, спасибо за звонок.
Сколько интересных предложений у нас сегодня, да?
Главное, такие практичные. Вот иногда бывает такое, что обсуждаем, и не ясно, как реализовать.
А тут ясно.
Прям бери, записывай, да, и просто включи. Давай еще звонок примем, и будем, наверное, завершать. Здравствуйте.
Здравствуйте. Любая идея, люди алкают наркотики, прекратить алкать любую грязную идею.
Толкать.
Ага, спасибо.
Спасибо.
Да.
Прекращаем.
Прекращаем.
Ну что, спасибо всем за звонки и за идеи. На этом программу завершаем. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Инесса Штрала и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
Всего доброго.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.